Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы так или иначе продолжаем изучать Ветхий Завет, его книги. Ну, в прошлый раз, как вы помните, мы говорили очень подробно про языки, на которых говорили народы Ветхого Завета. Ну и также мы поговорили про переводы. Почему их столько, откуда они взялись, как они складывались, кто их переводил, писал. И таким образом мы плавно подошли к теме канонов. Разбираться в этом сегодня мне будет помогать преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Давайте, наверное, очень кратко, только очень кратко про переводы еще раз и языки. И все-таки действительно переходим к канонам. У нас в Библии есть книги канонические, есть неканонические. Давайте разбираться, почему так сложилось.
Да. Значит, вот я просто буквально тезисно повторю основные тезисы, которые прозвучали в нашей прошлой передаче. И тезис главный, что все непросто. Что все непросто. И если мы хотим действительно понимать Священное Писание, придется приложить некое усилие, чтобы в этом разобраться. Значит, и мы сказали. Мы сейчас говорим про Ветхий Завет. У нас цикл про Ветхий Завет, Новый Завет мы не трогаем. С Новым Заветом все проще, потому что он написан на греческом языке, и там как бы с греческого
все переводят. Ну, по крайней мере, что касается языков, переводов и канонов.
То есть там немножко... это проще. А в Ветхом Завете все сложнее. И вот первый тезис, который у нас прозвучал, состоит в том, что Ветхий Завет написан практически целиком на древнееврейском, который называется иврит, но некоторые разделы небольшие, например, там со 2 по 7 главы книги Даниила, написано на арамейском. И вот как раз в наших прошлых передачах мы подробно обсуждали, что такое арамейский язык, язык, на котором говорил Иисус, вот какая там была языковая ситуация у евреев в послепленный период, да. Так сказать, мы сейчас это повторять не будем, просто скажем, что такое явление, вот, пожалуйста, есть. Арамейский там тоже немножко вкрапления небольшие имеются. И дальше мы сказали, что есть, пожалуй, самый такой древний перевод, который до нас дошел, это перевод на греческий язык, который называется Септуагинта, перевод 70. Перевод, созданный после уже завоеваний Александра Македонского, когда греки создали великую громадную державу, в которую вошли и, собственно, евреи. И на тот момент большая часть евреев уже проживала в диаспоре, в частности, в Александрии, в Египте. Вот в Египте, да, и они постепенно теряли уже, так сказать, связь с родиной, и, ну, то есть идентичность сохранялась, но понимание языка иврита, древнееврейского, у них уже иссякло. А в синагогах надо было читать Писание. И вот где-то это 3-2 век до нашей эры появляется замечательный перевод всего Ветхого Завета на древнегреческий язык, так называемый койне. Это язык эллинистической эпохи. И по традиции перевод делали 72 книжника, и поэтому вот мы их называем перевод 70, то есть септуагинта. Дальше мы сказали, что у этих вот текстов, у еврейского текста и у септуагинты, да, в дальнейшем была разная судьба. Разная судьба. Во-первых, этот Ветхий Завет, он сохранял свое значение для иудеев, ну и после времен Христа, само собой, Священное Писание уже сложилось. И вот на еврейском языке, в иудейской традиции, живой, так сказать, этот текст до нас дошел. Вот. На языке оригинала. Мы этот текст еще называем масоретский текст. Я просто напомню, масора – это огласовки. И самые древние свидетели этого текста, самые древние рукописи, которые у нас есть, это так называемый Ленинградский кодекс, который находится в Санкт-Петербурге, хранится. Это кодекс, по-моему, 10 века.
Кстати, насколько его можно вообще взять в руки, посмотреть, или он там под стеклом?
Ну, там есть специальное правило хранения всех древних рукописей.
Ну, да, там
сказать,
температура,
да. Это касается в том числе, да. Но он доступен для ученых, для исследователей. Я думаю, что если вот мы с вами пожелаем увидеть и потрогать ручками,
потрогать-то, наверное, зря.
Да, Ленинградский кодекс нам...
Нам по ручкам настучат.
По ручкам настучат, конечно. Но если мы будем положим полжизни на изучение, так сказать, всех этих вещей...
Получим пару каких-нибудь...
ученых степеней, да, и обоснуем наше право потрогать ручками, то нас допустят до Ленинградского кодекса. Вот, конечно. Но я вам скажу, сейчас не надо этого делать, потому что все цифровизация, то есть есть все снимки, мы можем взять, есть библиотеки соответствующие, электронные. Пожалуйста, хочешь увидеть эту страницу,
как
такую,
вообще,
как он там выглядит, пожалуйста, нет проблем. И Это Ленинградский кодекс, это 10 век нашей эры, но есть и более ранние свидетели текста. Это рукописи рубежа нашей эры, где-то 2-го, 1-го века нашей эры и 1-го века вот уже времен Христа. Это так называемые кумранские рукописи, о которых мы тоже говорили. Да. То есть это рукописи, спрятанные в районе Вади Кумран, так сказать, возле Мертвого моря, в эпоху Иудейской войны, когда беженцы оставляли самое ценное для них в этих пещерах, а потом за этими сокровищами не вернулись. И там было найдено около 800 рукописей, среди которых большинство – это рукописи библейские. Вот. Вот это что касается еврейской традиции и Библии. Но для христианства Ветхий Завет, он тоже имеет священное значение, понимаете? Так сказать, и в христианстве вот эти ветхозаветные книги все тоже передавались и сохранялись, но тут была некая проблема, потому что, конечно...
Кроме языков и переводов?
Ну, нет, проблема в том, что, так сказать, на древнееврейском мало кто мог изъясняться и говорить, и понимать. Поэтому, естественно, в христианстве Библию знали Ветхий Завет и в средние века, вплоть... Ну, так и до сегодняшнего дня мы используем исключительно в переводе, правильно? Угу. Не на языке оригинала.
Ну да, то есть переводы с переводов с переводов.
Нет, просто... Да, конечно. И тут важно понимать, что ситуация, которая была на Западе, то есть Латинский Запад, это Рим, отличалась в этом отношении от ситуации, которая была в христианском Востоке, Византия, восточная часть Римской империи. Потому что на Западе там блаженный Иероним, вот он как раз знал иврит, и он сделал перевод на латинский язык Библии Ветхого Завета с иврита. Это называется вульгата. Вот он делал как раз с протомасоретского текста, как бы с еврейского. А на Востоке иврита не знали, но использовали в качестве Ветхого Завета именно перевод 70 септуагинта. И потом переводы, которые делались на грузинский, армянский, эфиопский, понимаете, там какой-нибудь церковнославянский и прочие другие, да, они делались на Востоке. Они все делались с греческого текста, септуагинты. То есть вот наша церковнославянская Библия.
То есть то, что мы сегодня понимаем, вот открываем Библию, это русское библейское общество, это все септуагинты.
Нет, это церковнославянский.
Ну, в смысле, с церковнославянского было переведено, он же был вот с септуагинты переведен.
Вот, церковнославянское, российское библейское общество, оно совсем тут в стороне. Это как бы современная организация, которая занимается современными переводами. С церковнославянским они не занимаются. Это древний перевод, средневековый наш, со времен Кирилла и Мефодия до 18 века вот сложился. До времен Елизаветы Петровны, Елизаветинское издание, все, вот конечная форма церковно-славянского текста Ветхого Завета. Это септуагинта, вот, то есть перевод перевода.
Да.
Вот. И потом, когда в 19 веке у нас снова произошел перевод, но когда уже сложилась современная норма русского языка, наш синодальный перевод, то Ветхий Завет делали перевод с еврейского. К тому моменту уже были возможности переводить уже с еврейского, но поскольку эти два текста несколько отличаются между собой, септуагинта и масорецкий, там есть ряд различий, то вот эти чтения септуагинты в наших библиях, они помещены в скобочках. Все-таки это перевод, но при оригинальном тексте они там вот присутствуют.
То есть мы все-таки с масорецкого перевели?
Синодальный.
Синодальный — это с масорецкого. Отлично.
И, конечно, все современные переводы Библии, тоже, вот, например, Российское библейское общество выпустило замечательный перевод Ветхого Завета. Я подчеркиваю, замечательный Ветхого Завета. Новый Завет там отличается сильно по качеству. А вот Ветхий Завет действительно замечательно переведен. Это 2011 год. Конечно, это все делается с еврейского оригинала.
Вот. То есть я правильно понимаю, что вот некая проблема переводов, она до сих пор существует?
Ну, вот видите...
При том, что уже очень много хороших переводов и переводов с переводов, и нормы языка. На данный момент мы живем уже в устоявшихся нормах языка.
Ну, перевод постоянно – это живое дело, потому что язык постоянно меняется, и чтобы... Писание было понятно, всегда его немножко модернизируют и либо, так сказать, делают заново, зависимо, чтобы людям было понятно. Это естественное дело. Вот это вот вкратце. Вкратце мы как бы нарисовали такую вот картину. И сегодня мы немножко еще усложним вот эту всю историю библейскую.
Куда еще?
Значит, дело в том, что мы сейчас поговорим про канон. Канон – это вот порядок книг.
Угу.
Состав и порядок книг, которые мы имеем. Так вот, я вам скажу такую вещь, что есть два вида канона. Два вида канона. Это канон еврейский, традиционный, который у евреев был уже во времена Иисуса Христа. Вот как они делили свои книги, вот эту Тару, там, и вот эти свои писания, как они их делили, священные, угу. Да? И есть второй, и это деление у них до сих пор сохранилось.
Угу. То есть у них в еврейской традиции каноничных, неканоничных,
да,
у них просто один
там,
список,
да,
и
да,
всё.
Да. Там единый, так сказать, вот этот порядок книг и состав книг уже складывается ко временам Христа, и он уже существовал, и он до нас дошел угу. до сих пор. А есть второй вид канона, это канон Септуагинты. Он тоже дохристианский, он тоже уже существовал во времена Христа, только у евреев диаспоры
угу.
в Септуагинте. И вот почему-то в Септуагинте они эти книги расположили по-другому, в другом порядке. И есть еще одно отличие. В каноне Септуагинты есть книги, которые отсутствуют в еврейском каноне.
Причин этого явления мы, видимо, никогда не узнаем.
Ну, причины мы можем предположить, но сейчас давайте разберемся, в чем суть. То есть, давайте отметим для нас важный факт, что есть два вида канона. Один в еврейской традиции, и один – это канон Септуагинты, который лег в основу, понимаете, христианского Ветхого Завета. То, что мы понимаем как Ветхий Завет, да? Канон Септуагинты. И они отличаются, во-первых, в отношении своего порядка, расположения книг, по-разному сгруппированы, и, во-вторых, в отношении состава.
Угу.
Потому что в Септуагинту входят еще книги, которые в еврейском каноне отсутствуют.
Угу.
И сейчас вот об этом
то
скажем.
То есть Септуагинта чуть
побольше.
Побольше.
Побольше, угу. да. И вот сейчас мы как раз об этом скажем. Сначала состав. 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 Канон Септуагинты мы видим, собственно, в наших православных традиционных Библиях. Вот мы открываем любые издания, и вот там мы видим определенный порядок книг. И как эти книги сгруппированы? Они сгруппированы по некому тематическому признаку. И обычно их группируют на четыре части. Вот в нашем православном каноне, который восходит к канону Септуагинты, тематическое деление, и это книги делятся на четыре раздела. Книги законоположительные. Это, собственно, пятикнижие Моисея, Тора, да, где дается закон.
Это вот получается Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
Да, книги законоположительные.
Угу.
Потом идут книги исторические. Это Иисус Навин,
Судьи.
Судьи,
Руфь, книга, Руфь. Две книги царств.
Да, четыре книги царств.
Да, четыре, да, четыре.
Потом Паралипоменон,
угу.
Ездра, Неемия и Эсфирь.
Угу.
Да, вот это исторические книги. И потом идут книги премудрости, то есть это Иов,
Псалтырь, Притчи Соломоновы, Экклезиаст. Песни песней.
Да, песни песней.
Премудрости Соломона,
да.
Премудрости Иисуса, сына
стоп,
Сирахова.
Стоп, 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 стоп.
Нет,
стоп,
это
стоп.
Уже другое.
Это вот, да-да-да.
То есть до премудрости это, Соломона.
Да, это вот все сюда.
Угу.
А потом идут книги пророческие.
Угу.
И мы как делим, вот в наших православных Библиях, как они делятся? Это канон Септуагинты, напомню.
Угу.
Мы делим на 4 больших великих пророка и 12 малых пророков. То есть 4 великих пророка, почему они называются великими? Это Исаия, и Иезекииль, и Иеремия, и Даниил.
Угу.
Потому что у них большие книги, большие свитки по объему.
Притом они идут не по порядку. Ну, вот именно если список открывать, то они идут не по порядку.
Ну, обычно сначала пускают, в первую очередь, в наших изданиях великих пророков.
Угу.
Просто они называются великими только по одной причине, потому что очень большие книги.
Очень большие книги.
По размеру,
здорово.
Да. А дальше 12 малых пророков.
Угу.
Не по своей значимости, а просто они малые, потому что там маленькие,
маленькие
книжечки.
Книги, поняли.
Да, маленькие книжечки. Там буквально порой от одной главы, там, от одной странички, ну, там, до 5-6. И таковых пророков 12.
Угу.
12. Вот. Вот эта вот структура, получается, четырехчастная.
Угу.
Еще раз. Законоположительные, исторические, книги премудрости, учительные. Мы их еще называем учительные книги. И книги пророческие, да? Очень хорошее логическое деление в каноне Септуагинты. Но я вам скажу такое дело, что в еврейском каноне совсем другое деление. Там книги делятся на 3 категории, и оно местами для нас будет неожиданным. Первое, 3 категории, 3 части. Это традиционное еврейское деление. Тора, то есть закон, пророки, по-еврейски невиим. И третья часть – это писания. по-еврейски «ктувим» – «писание», то есть по-еврейски «ктувим». Вот, три части. И мы это деление уже находим даже в Евангелии. Христос говорит, я пришел не нарушить, но не думайте, что я пришел нарушить, я пришел закон или пророков.
Угу.
Вот, закон и пророки, вот уже. И в книге Иисуса, сына Сирахова, деление трехчастное, и там в других текстах, вот мы его видим, там уже ко временам Христа оно сложилось.
Ну, чем ближе, получается, к Новому Завету, тем можно лучше
увидеть.
Вот это
уже ясная структура, угу. Уже трехчастная вырисовывается.
Угу.
То есть закон, пророки и Писание. Что же евреи отнесли к категории закона? Оно уже, то есть, было, повторяюсь, во времена Христа. Это трехчастное деление. Но это вот книги Торы. Тора, закон – это пятикнижие Моисея.
Ну, то есть, опять же, первые пять книг Библии, которые
да,
мы знаем.
Книг,
то есть, Бытие,
да.
Исход, Левит, числа,
да,
второзаконие.
Да, да, да,
все,
да.
Это
только
у нас...
в еврейской традиции они называются по-другому,
ну,
по первому слову.
Угу.
Там еврейские названия, там книга Берешит, книга Шмот там, и так далее.
Угу.
То есть, по первому слову они названы. Дальше у них идут книги пророков. И вот тут сразу для нас будут неожиданности, потому что мы подразумеваем под пророками что? Книги, оставленные, тексты вот пророческие.
Угу.
Да?
Ну, да, логично.
А вот в их традиции, в еврейской, к пророкам относятся, смотрите как. Книга Иисуса Навина,
угу.
Книга Судей, потом первая, вторая книги царств, они в еврейском каноне, это единое произведение,
угу.
Оно называется «Книга Самуила».
Угу.
Это про Давида, где про вот
угу.
Это вот, про Саула.
Тексты совпадают?
Совпадают.
Ага.
Но они, это на самом деле действительно единое произведение,
угу.
И в еврейском-то каноне как бы оно изначально вот просто такое большая единая книга.
Ну да, мы
называется
об этом...
«Книга Самуила».
Да.
Потом идет третья, четвертая книга царств.
Угу.
Она у них называется «Книга царей». «Книга царей». Это тоже единое произведение.
Угу.
Вот это все относится к пророкам. К пророкам. Почему? Потому что они считали, что Иисус Навин, он кто? Пророк. Судьи они кто? Пророки. Самуил кто? Пророк. И, в общем, там про Елисея, про всех, про Илью, в общем, пророки
угу.
Все равно главные. Пророки писали, и пророки, так сказать, главные действующие лица, поэтому это называется ранние пророки.
Угу. Книгу Руфь куда-то дели.
Руфь – это
не пророк.
Это в Писании.
А, это в Писании.
Да.
То есть они, ну, то есть она есть просто
да,
в другом
она
разделе.
Да, она просто
ага.
В другом, да. В другом разделе, смотрите. То есть, вот это мы наметили, так называемые ранние пророки.
Угу.
Это от книги Иисуса Навина до книги, так сказать, царей.
Угу.
То бишь, наше третье, четвертое царство. А потом идут в поздние пророки. Поздние пророки, так называемые. И туда, смотрите, входят книги Исаия, Иеремия, Иезекииль и книга 12 пророков. На самом деле это тоже единое произведение, только в наших, в каноне Септуагинты ее как бы рассыпали на кусочки.
На маленькие части.
Ну да, вот на эти угу. Вот на книга Амоса, книга там Осии, книга Малахии, книга Захарии. А в изначальном замысле эти 12 пророков, они составляли единое произведение. Это единая композиция. И в еврейском. Вот чем он ценен, еврейский канон? Почему так ценно для исследователей, для богословов и понимать, так сказать, особенности еврейского канона, потому что там показано, там видно, как изначально эти книги складывались
угу.
В каноне. И мы видим, что эти 12 малых пророков, они объединены в рамках единого произведения. И на самом деле, действительно, вот их композиция имеет значение. Там есть некие сквозные темы, которые развиваются, и от расположения этих пророческих книг как раз это показывает. Это осмысленное дело. То есть и в еврейском каноне эти наши 12 книг считаются за одну книгу. Они
угу.
Считаются за одну книгу. Вот так. И все.
Ну, то есть, получается, смысл один и тот же, просто немножко другая компоновка.
И отсюда дополнительные какие-то значения появляются,
угу.
Которые, если мы их рассыпаем на кусочки, то мы их не воспримем. А тут есть определенный смысл в этом. Вот это вот часть, которая называется пророки.
Угу.
Обратим внимание, что книга Даниила в пророков, к пророкам не относится.
Не относится.
Не относится.
Угу.
Она относится к категории писаний. И дальше идет третий раздел в еврейском каноне. Так называемый ктувим, то есть писание. И вот в писание относится уже все остальное.
Все, что не вошло в пророков.
Да, все, что не вошло в пророков, туда относится. Ну что туда мы отнесем? Конечно же, Псалтырь, притчи Соломоновы, Иов, Песнь Песней, Руфь. Вот эти пять книг, они читались, так сказать, «Экклезиаст», вот. Там так называемые пять свитков, которые читаются в синагоге. Потом книга «Исфирь», книга пророка Даниила, смотрите. Просто она стала обнародована очень поздно. Короче, вот этот раздел писаний, она включает в себя более поздние книги, угу. Более поздние. И, в частности, книга пророка Даниила. Почему? Потому что эта книга, она была спрятана, а потом обнародована в очень поздние времена. Незадолго до Христа, лет за 200, стала известна эта книга Даниила. До этого момента она была неизвестна. И поэтому ее включили в канон писаний. Потом Ездра Неемия, это тоже единое произведение, угу. Тоже в писаниях. И заканчивается так называемая книга Хроник. Это то, что мы, опять же, понимаем, как две книги, книги Паралипоменон. Угу. Вот она заключает весь Ветхий Завет, Танах так называемый. Это аббревиатура Тара, Небиим, Ктувим, ТНК, угу. Танах. Это традиционное еврейское название Библии, Ветхого Завета. И она у них получается, повторюсь, трехчастная, и раздел Ктувим, Писания, они туда включаются, книга Ездры Неемии, книга пророка Даниила и, в частности, книга Хроник, то бишь книга Паралипоменон, которая содержит в себе, ну, как бы, краткий обзор всего-всего-всего. Что...
Ну, в принципе, это логично.
Да.
Вполне так укладывается.
Да, вот так вот довольно интересно. Мы видим отличие.
Угу.
И мы видим, что отличие, то есть в чем отличие принципиальное? Канон Септуагинты, он такой тематический, чисто тематический. Тут закон, тут история, тут пророки, тут писание. Тут какие-то мудрость, да, дают какое-то поучение. А канон еврейский, он другой немножко. Он другой немножко. Но он тоже очень осмысленный. Мы видим, что в еврейском каноне многие книг меньше считается за счет того, что некоторые произведения, которые в каноне Септуагинты разделены, они на самом деле суть единое произведение. Например, книга 12 пророков, о которых мы говорили, книги Паралипоменон, Ездра Неемия и книги царств, все четыре, это две книги. То есть получается, что в еврейском каноне будет получаться 24 книги. 24 книги, вот суммарно. Видите как? Но есть и второе различие. Это различие по составу. По составу. Потому что канон Септуагинты больше. Больше. За счет того, что в Септуагинте, в традиционные издания, вот как бы древние издания Септуагинты, там Синайский кодекс, там какой-нибудь Ватиканский и прочее, и до современ, все переводы, и наши вот современные переводы, включается дополнительно 11 книг, которые отсутствуют в еврейском каноне. Что это за книги? Это книги, которые были написаны евреями, естественно, незадолго до Христа, за последние там, ну, столетия 3-4 до Христа. Вот некоторые прям совсем незадолго до Спасителя. И евреи их, так сказать, очень ценили. И они были включены в канон, но в особенности в диаспоре. И в еврейской традиции они не сохранились. Они сохранились только в христианской передаче, в христианской традиции. Вот эти 11 книг. Эти книги, они стоят немножко особняком. Вот в наших Библиях они помечены звездочкой.
Ну, вот это те самые называемые неканонические.
Вот я вам так скажу. Вот в древности были даже специальные церковные соборы, которые эти книги рассматривали. И, конечно, они не ставились на один уровень, на одну доску с книгами, теми, которые вот как бы Торы или там пророков, или вот это вот то, что мы разобрали.
Угу.
Нет, они не ставились. Они, их статус был существенно ниже, потому что они не считались богодухновенными, но при этом включались в канон. Но они не считались богодухновенными, они считались, знаете, такими полезными для чтения, душеспасительные, полезные для чтения, выше, чем обычные, так сказать, то, что вот люди могут придумать, да? То есть, они боговдохновенные, конечно, в них там Господь действовал явно в писателях, но в них много как бы и человеческих таких моментов, но при этом они очень полезные считались. И они рекомендовались для чтения оглашенным. И действительно, вот эти 11 книг. Но в чем их значение? Почему они так были важны для христианства? Потому что эти книги, они перебрасывают мостик между событиями Ветхого и Нового Завета. Приведу пример. Вот Ветхий Завет у нас заканчивается событиями после плена евреи вернулись, и как бы вот Ездра, Неемия, они там восстанавливают жизнь. Угу. Ну, это, слушайте, это 5 век до нашей эры.
Угу.
До прихода Христа еще 500 лет.
Ну, там же еще есть дальше книги.
Ну, которые не повествуют о том, что происходило дальше, угу, после Ездры, Неемии, угу, мы не знаем ничего из Ветхого Завета. По крайней мере, вот из еврейского канона мы не узнаем ничего. Но происходило многое. И вот в этих книгах как раз об этом идет речь. Например, я вам приведу пример, и поэтому для понимания Евангелия они важны. Допустим, открываем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Христос приходит в Иерусалим на праздники. И в частности, да, праздники, предписанные в Торе. Пасха там, праздник кущей и так далее. А потом раз мы видим, приходит Христос в праздник, который называется обновление храма. Что за обновление храма? И празднует там этот праздник, он соблюдает всю традицию. У евреев он есть до сих пор, он называется Ханука, обновление храма. Из Ветхого Завета мы не узнаем, что это за обновление храма, что за Ханука такая, непонятно. Но вот из этих неканонических книг, которые включены, тем не менее, вот в канон Септуагинты, мы узнаем. Это книги маковейские, их 3 в каноне нашем. Вот. Они описывают так называемые маковейские войны, середины, которые были до Христа за 150 лет, до прихода Спасителя, до рождения. Когда сирийские власти, которые владели Палестиной, решают уничтожить веру и туда навязать язычество. Ну, с подачей, между прочим, своих.
Mm-hmm.
Это своя еврейская элита хотела преодолеть вот эту вот... отделение, создаваемое законом. Там же отделяются, так сказать, язычники от неязычников и прочее. Им это не нравилось. И они как бы повлияли на царя, Антиох Епифан, и тот просто начал проводить кампанию запрета на иудаизм древний. Людей запрещали, была запрещена суббота, появились первые субботники. В субботу, чтобы работали, нарушали субботу. И всем предписывали есть свинину и приносить жертвы Зевсу и прочим языческим богам. И храм иудейский был осквернен, там была поставлена статуя Зевса. Это за 150 лет до Христа, статуя Зевса. Это вызвало восстание, большое восстание, которым руководили братья, их называли братья Маковеи, да, и сыновья священника, которые восстали против вот этого сирийского насилия. И шла такая партизанская война около 20 лет, в результате чего им удалось создать независимое государство. И вот эти вот братья, они стали править и положили начало царской династии, так называемая династия Хасмонеев. Представляете? Такие угу, удивительные события, но из Ветхого Завета мы об этом не знаем ничего. И это государство у евреев, оно существовало порядка 80 лет до прихода туда Рима.
Угу.
Вот когда потом пришли туда римляне, это 63-й год до Рождества Христова. Вот они этому государству положили конец. Они вмешались в гражданские распри и, так сказать, под шумок захватили Иерусалим, и все. Присоединили, так сказать, эту территорию к Римской империи, все. И независимость была положена конец. Но все эти события абсолютно нам непонятны. И что такое Ханука? А Ханука – это и есть праздник в честь этих событий, когда восстали, отбили Иерусалим и храм, что, обновили заново. Осветили заново. И в честь этих событий установили праздник обновления храма. И Христос приходил в Иерусалим и этот праздник праздновал. Но из книг Ветхого Завета мы ничего не поймем, что за такой праздник. Нужны вот эти маковейские книги. Ну, и там целый ряд интересных, так сказать, вещей, которые перекликаются с Новым Заветом. В Новом Завете много отсылок к этим книгам, и они, конечно, важны. Давайте я их коротенько перечислю. Мария, хорошо?
Угу.
Просто вот давайте их перечислим. Книг этих 15. Туда входит, во-первых, книга Тави, или Тавита, книга Юдифь. Там очень драматичные совершенно события описаны. О них, может быть, потом в будущем поговорим.
Угу.
Книга Тави, книга Юдифи. Потом 3 книги маковейские. Вот это об этих событиях повествует, этой войны, этих восстаний. 3 книги маковейские. Потом 2 книги Ездры. Еще вторая и третья, понимаете как? Вторая и третья Ездры. Книга Варуха и послание Иеремии. И еще 2 книги, связанные с мудростью. Книга премудрости Соломона и книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Они популярные, то есть мы их читаем. Они достаточно известны. Итого получается 11 книг. 11 книг. Вот так. То есть, повторюсь, что эти книги не ставятся на один уровень с богодухновенными книгами Ветхого Завета.
Но без них многие события будут
события
просто
в Новом
непонятны.
Завете будут непонятны. И поэтому традиция их сохранила, и в этом есть смысл. В 19 веке такой Макарий Булгаков, наш догматист, скажем, богослов, назвал их неканонические. А это понятие прижилось. То есть до этого момента так они не назывались, но тем не менее. То есть они как бы, ну, не канонические. Но, тем не менее, мы их считаем священными. Мы их совершенно не собираемся никуда убирать, они у нас есть. В еврейская традиция их не сохранила. Но в 16 веке, как бы в Западной Европе, случилась реформация. И вот протестанты, которые выбрасывали предания, на Западе-то тоже эти книги существовали в латинском переводе, они эти книги выбросили. Они сказали, что это предание церкви, эти книги не богодухновенные, поэтому у протестантов они отсутствуют.
Угу. А как они понимают события?
Ну, они все равно вынуждены ими, чтобы понять события Нового Завета, все равно они вынуждены ими пользоваться, но, тем не менее, из канона они их убрали. Вот. Но в наших изданиях Библии, Ветхого Завета, традиционных, они обязательно будут, только помечены звездочкой. И вот это есть канон Септуагинты. Итак, мы сегодня таким образом, давайте подведем итог. Мы обозначили принципиальное различие двух канонов. Канон еврейский, традиционный, состоящий из трех частей, и там свой порядок книг, да, своя группировка, да, так сказать, вот этих произведений, и другой состав немножко, который отличается от канона Септуагинты, где и в отношении композиции книг, и в отношении их состава есть вот это добавление 11 книг.
Ну что ж, надеюсь, вопросы каноничности и неканоничности нам стали более понятны. На сегодня, пожалуй, на этом все. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!